Издательство «Эксмо». Евгения Санакоева. «Нити дочерей ночи». Моим родителям и сестре, с благодарностью, что любите и принимаете меня разную. Моему сыну Матвею, мальчику, который изменил все. Глава первая. 6066 год эры двух великих. «Мама! Папа! Скорее!» Белокурая, совсем еще юная девушка, почти визжала, прыгая от счастья и размахивая белым пледом, который принесла Тиона. Поток чистой, ничем не разбавленной радости, которую излучала счастливица, буквально сносил ткачиху с ног. В дни даров великого белого реакция людей была одинаковой. Вопли ликования, танцы, объятия, счастливые глаза. В эти моменты Тиону все любили. На короткий миг она становилась полноправным членом чужой семьи и невольно начинала примерять на себя непривычный образ девушки, у которой есть родные. Но эта иллюзия тут же разбивалась о воспоминания о днях, когда она приносила в дома черные пледы. Тогда реакция была совсем другая. Гнев, исступление, отказ верить в необратимое, поиск путей к отступлению, плохо скрываемая ненависть и презрение к той, что стала вестницей скорой смерти. Сияющая обладательница белого пледа выбежала через заднюю дверь, нетерпеливо выкрикивая на ходу. «Я же говорила, что выйду замуж в этом году и уеду из этой лачуги!» «Я же говорила! Мама, папа, скорее сюда!» Вместе с ее затихающим голосом в очередной раз рушились воздушные замки Тионы. Это не ее семья, не ее дом и не ее счастье. Она здесь лишняя. Тиона уже было переступила порог скромного жилища, когда девушка вдруг вернулась, едва ли не силком волоча за собой опешивших родителей. «Я вас всех отсюда заберу, не беспокойтесь!» «Ой, ткачихочка, ты куда?» «Оставайся с нами праздновать, мы такой пир закатим, правда, мам?»
«Конечно, конечно, госпожа ткачиха, оставайтесь!»
Засуетилась полноватая женщина в грязном переднике с копной кудрявых, кое-как собранных в пучок волос.
«Вы такую радостную весть принесли нашей Лиле, да и нам тоже!» «Оставайтесь, мы вас накормим и напоим».
«Точно! Папа, доставай вино, которое позавчера выиграл в карты».
«Ну так одна ж бутылочка всего. Может, уж до свадьбы сбережем?» —
робко спросил худощавый высокий мужчина со впалыми щеками.
«Скоро у нас будет сколько хочешь таких бутылок. Я знала, что Питер сдержит свое слово. Неси давай! Дочь замуж выходит, а ему вина жалко».
«Так это же еще вилами на воде про замуж. Там же может быть и что-то другое».
Счастливица Лили метнула на отца свирепый взгляд, будто он собирался расстроить ее еще не назначенную свадьбу с Питером, у которого теперь, похоже, не было иного выбора, кроме как купить кольцо и опуститься перед девушкой на колено. Отец, поняв, что спорить с дочерью бесполезно, тяжело вздохнул и отправился за трофеем. После бессонной ночи Тиона была очень голодна и с удовольствием бы осталась на обед. Но впереди забрезжил долгожданный отдых, и ее тянуло домой.
«Простите, но я правда спешу. У меня сегодня выходной».
«А потом опять черные саваны начнешь разносить?» —
резко и неприязненно спросила мать Лили, отбросив показную любезность. Мираж растаял окончательно. Тиона ничего не ответила. Она скомканно попрощалась и практически выбежала за дверь. Едва оказавшись на улице, ткачиха принялась мечтать, как совсем скоро отправиться в соседний городок на праздник по случаю начала лета. Будет объедаться сахарными синичками и смеяться над Боном, который обязательно придумает какое-нибудь новое приключение.
Тиона улыбнулась самой себе, вспоминая, как в прошлый раз он упросил жонглёров научить его подкидывать булавы, и как одна из них ловко прилетела ему прямо по лбу. Но тут кто-то грубо тряхнул ее за плечо, испугав и заставив вернуться в реальность.
«Девушка, да подожди минутку! Как тебя, говоришь, зовут?»
За спиной Тионы стоял отец Лили. «Что-то случилось?» — встревожилась ткачиха.
«Я тут...»
Он сунул руку за пазуху и вынул золотую цепочку.
«Выиграл в карты. Возьми».
«За работу ткачих платит город. Мне ничего не нужно. Я лишь передала вашей дочери послание от Великого Белого».
«Да в том и дело. Возьми. И послание от его брата к нам не приноси. Ты же понимаешь, о чем я?»
Последнюю фразу он сказал так тихо, что Тиона даже понадеялась, что ослышалась.
«Ну, бери.
Воля богов — не предмет для торга. Спрячьте свою взятку». Гнев захлестнул Тиону от кончиков каштановых волос до мысков неудобных рабочих туфель, прилагающихся к платью. С ней не первый раз пытались торговаться. Вытканные руками ткачих дары богов не признавали сословий и доставались бедным равно как и богатым. Последние часто сулили любые блага, лишь бы ткачиха забрала свой дар, мерзкий сверток угольного цвета, и побыстрее исчезла. Но сейчас поступок отца Лили казался Тионе просто верхом неблагодарности. Она только что принесла его дочери белый плед благословения, а он...
«Ну чего ты? Бери, бери, говорю. А если мало, то у меня еще брошка есть».
Мужчина воровато оглянулся, как будто кто-то мог подслушать их разговор, и сунул драгоценность в руку Тионе. Девушка разжала ладони. Цепочка блестящей рыбкой нырнула в лужу и скрылась под слоем мутной воды.
«Ах ты!»
– рассвирепел даритель и даже замахнулся на ткачиху, но быстро опомнился. Отведя взгляд и присев на корточки, он принялся загребать грязь из лужи, пропуская ее между пальцев. Тиона с жалостью и долей презрения пару секунд смотрела на эту картину, а потом круто развернулась и пошла прочь. За 3 года жизни в Иризе, столице Риата, Тиона выучила этот путь настолько хорошо, что могла бы пройти по нему с завязанными глазами. Вниз от городских ворот, по брусчатой мостовой, шириной в 2 большие повозки. Потом по убегающей в хвойный лес тропинке, которая вела через тихий, полный смирения бор мертвых, через 2 зеленеющих холма. И вскоре из-за 3-го покажется стеклянная крыша ее дома, с рамами, в уголках которых рос мох, и металлическим флюгером, катушкой ниток, эмблемой Ордена Дочерей Ночи. Дом достался Тионе от Греты, такой же ткачихе, много лет прослужившей в Иризе. Новое жилище долго не принимало юную хозяйку, как и она его. Стеклянная стена в 2 этажа будто пыталась выставить на показ все ее секреты. Растения, которых в нем было несметное количество, сохли, как бы часто она их не поливала. Откатский станок то скрипел, то дергал нити. Но со временем девушка влюбилась в мягкий солнечный свет, заливающий комнаты золотом, в зелень свисающих с потолка живых гирлянд, ради ухода за которыми приходилось ставить 2 стула друг на друга. Она даже нашла подход к своенравному старому станку и постепенно начала воспринимать необычный полупрозрачный дом как личное убежище. Наглухо запирая большую синюю дверь, она получала возможность хотя бы на какое-то время не быть дочерью ночи, избранной или ткачихой. Здесь она была собой, такой, которую почти никому не показывала.